спасибо. Выпуск новостей представила Мария Стройкова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Далее в нашем эфире. Россия и Грузия. Конфликт продолжается. Джон Маккейн предлагает исключить Россию из «Большой восьмерки». Венесуэла поддерживает колумбийских наркоторговцев. А также в нашем эфире программа «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях Александр Черкасов, ведущий научный сотрудник Института государства и права. Итак, мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Министерство обороны России несколько дней назад, без согласования вопроса с грузинской стороной, увеличило численность коллективных сил в Абхазии в полтора раза. Москва обвиняет Тбилиси в том, что Грузия готовится к военной операции в Абхазии, перебрасывая туда технику и вооружение. В ответ Грузия обратилась с просьбой к ООН направить в зону конфликта в непризнанной республике дополнительные миротворческие силы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров связал шаги России в отношении Абхазии с расширением НАТО. О том, как же кипели страсти последние 10 дней в зоне грузино-абхазского конфликта, рассказывает мой коллега Момин Шакиров.
Очередное обострение отношений между Москвой и Тбилиси началось 2 недели назад после того, как в воздушном пространстве Абхазии был сбит беспилотный самолет ВВС Грузии. Минобороны республики обвинила Россию в агрессии, заявив, что это дело рук российских военных. Но в Сухуми опровергли эту информацию, заявив, что самолет-разведчик был уничтожен вооруженными силами Абхазии. 21 апреля этого года российскому послу в Тбилиси Вячеславу Коваленко грузинская сторона вручила ноту протеста. А военные специально по этому поводу провели пресс-конференцию, рассказывает наш коллега из Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Командующий военно-воздушными силами Грузии полковник Давид Найрашвили пригласил журналистов и продемонстрировал им видеозапись инцидента, произошедшего накануне в воздушном пространстве над Черноморским побережьем Абхазии. Позвольте продемонстрировать вам запись с беспилотного самолета, принадлежавшего МВД Грузии, который совершает обычный облет Черноморского побережья нашей страны. Сейчас вы видите российский истребитель МиГ-29, который выпускает ракету и сбивает невооруженный беспилотный самолет. Однако министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба заявил журналистам, что на самом деле беспилотный аппарат был сбит самолетом ВВС Абхазии Л-39, цитирую. «Не надо все сваливать на Россию, мы тоже в Абхазии не сидим сложа руки. У беспилотного самолета небольшая скорость, его не так сложно сбить», конец цитаты. Президент Саакашвили охарактеризовал произошедшее как «самое грубое нарушение международного права и устава ООН после Второй мировой войны». Инцидент обсуждается на заседании Совета безопасности ООН.
Далее ситуация динамично стала развиваться уже на дипломатическом фронте. Москва пообещала разобраться с инцидентом вокруг сбитого беспилотного самолета-разведчика в Абхазии. Вскоре МИД России пришел к заключению, что летательный аппарат ВВС Грузии, сбитый над Абхазией, был уничтожен местными средствами ПВО. И отметил, что его полет является несанкционированной военной деятельностью. Иная реакция была у специального представителя НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Роберта Симмонса, который на брифинге в Тбилиси осудил действия России в зоне грузино-абхазского конфликта. В свою очередь, Москва предупредила все заинтересованные стороны в том, что существует опасность развязывания Грузии военных действий в отношении непризнанных республик Абхазии и Южной Осетии. Представитель МИДа России Валерий Киняйкин заявил, что в случае развязывания грузинской стороной военного конфликта в самопровозглашенных республиках, Москва применит военные методы для защиты соотечественников, проживающих в этих регионах. О том, как в Тбилиси отреагировали на высказывания российского дипломата, рассказывает Георгий Кабаладзе.
В Тбилиси заявление российского дипломата расценили как угрозу военной агрессии, цитирую. В случае военной агрессии со стороны России в отношении территории Грузии официальный Тбилиси ответит тем же, сказал журналистам председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе. Грузия готова отразить любые, в том числе военные, атаки со стороны России. Параллельно мы намерены продолжить с поддержкой международного сообщества те мирные инициативы, о которых говорил ранее президент Грузии, отметил господин Таргамадзе. Председатель парламентского комитета по международным делам Константин Габашвили назвал очередной ошибкой России высказывание российского дипломата. По его мнению, это поможет Грузии убедить Запад в наличии агрессивных планов у Москвы. По сообщению из Министерства иностранных дел Грузии, послу Российской Федерации в Тбилиси Вячеславу Коваленко будет в ближайшее время вручена очередная нота протеста.
30 апреля этого года Москва от слов перешла к делу и в одностороннем порядке вела в Абхазию дополнительный контингент коллективных сил. Численность российских миротворцев в непризнанной республике увеличилась с 2 до 3 тысяч человек. Тбилиси сравнил поведение Москвы с советской интервенцией. Очень жаль, что Россия избрала этот путь, и хотелось бы напомнить, чем завершил свое существование Советский Союз, сказал грузинским журналистам, находящийся в Брюсселе спецпосланник президента Грузии в НАТО и Евросоюзе, экс-министр иностранных дел Давид Бакрадзе. Грузия попросила ООН направить в зону конфликта в Абхазии дополнительные миротворческие силы. Об этом заявил госминистр Грузии по вопросам реинтеграции Тимур Якобашвили. Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров объяснил последние шаги, предпринятые Россией в отношении Абхазии, попытками Грузии вступить в НАТО. По данным одного из информационных агентств, российский дипломат, обсуждая ситуацию в регионе с госсекретарем США Кондолизой Райс, заявил, что Москва призывает Грузию и те страны, которые тянут ее в НАТО, сделать соответствующие выводы. Ну а замминистра обороны Абхазии Гарри Купалба вчера, в субботу, сообщил журналистам, что агрессия против Сухуми может начаться в ближайшие несколько суток. Он также отметил, что план вооруженной акции против Абхазии Грузия подготовила совместно с иностранными военными специалистами, занимающимися реформой и перевооружением грузинской армии. В Тбилиси эту информацию назвали откровенной провокацией, далекой от истины. Власти Грузии, сказал представитель внешнеполитического ведомства, неоднократно заявляли, что придерживаются мирного пути урегулирования конфликтов в рамках международно признанных границ Грузии. Грузинский дипломат также назвал дезинформацией сообщение о том, что ряд иностранных посольств в Тбилиси готовятся к эвакуации своих сотрудников из столицы Грузии. На фоне этих взаимных упреков между Тбилиси и Москвой почти незаметной прошла встреча известного кинорежиссера Эльдара Рязанова и певицы Галины Вишневской с католикос-патриархом Грузии Ильей II. «Я должен сказать, что очень большое значение имеет именно в настоящее время ваш приезд, потому что сложились не совсем благоприятные отношения между Грузией и Россией. Вы нам принесли весточку мира», — заявил святой отец приехавшим в Тбилиси гостям. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете очередной выпуск программы «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут, и мы переходим к краткой сводке новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В больнице египетского курорта Шарм-эш-Шейх остается 6 россиян, пострадавших в результате автокатастрофы 1 мая. Ожидается прибытие самолета МЧС, который доставит их на родину. Власти Мьянмы объявили зонами катастрофы 5 провинций, на которые обрушился тропический циклон. Стихия унесла жизни по меньшей мере 4 человек. На американском Тихоокеанском острове Гуам прошли первичные выборы кандидатов в президенты США от Демократической партии. Победу одержал Барак Обама, опередивший Хиллари Клинтон всего на 7 голосов. В Веденском районе Чечни убит командир отделения патрульно-постовой службы. Неизвестные обстреляли его машину у ворот собственного дома. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 14 часов 7 минут на волнах Радио Свобода воскресная программа «Лицом к лицу». У нас в гостях член Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики, заместитель председателя Объединенной комиссии по национальной политике и взаимоотношениям государства с религиозными организациями при Совете Федерации Владимир Слуцкер. Ведет программу Владимир Бабурин. Повторы программы в 20 часов и в понедельник в 4 часа ночи. «Лицом к лицу» на волнах Радио Свобода. Мы продолжаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень». Мадлен Олбрайт размышляет о Владимире Путине. Джон Маккейн предлагает исключить Россию из «Большой восьмерки». Венесуэла поддерживает колумбийских наркоторговцев. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Еженедельник «Тайм» подготовил очередной список самых влиятельных людей мира. В номинации «Политики и революционеры» первую позицию занял духовный лидер всех буддистов Далай-лама XIV. Миллионы людей обращаются к нему в поисках утешения, но самому ему не к кому обратиться. С упорством обреченного народ Тибета отстаивал свои права на протяжении жизни нескольких поколений. 72-летний Далай-лама не теряет присутствия духа в момент жестоких испытаний. «Род человеческий – высочайшее творение природы», — говорит он. «Но только люди способны навлекать на самих себя столько проблем и несчастий». В первую десятку могущественных и влиятельных входят Барак Обама, Хиллари Клинтон, сенатор Джон Маккейн, китайский лидер Ху Цзиньтао и итальянский премьер Берлускони. Второе место в десятке отведено российскому президенту Путину. Автором краткой статьи о нем стала бывший государственный секретарь США Мадлен Олбрайт. После первых встреч с Путиным в 1999 и 2000 годах Олбрайт охарактеризовала его как достаточно привлекательного, уверенного в себе человека. По ее мнению, за 8 лет президентства Путин стал более самонадеянным и гораздо менее привлекательным. Возможно, это объясняется КГБшным прошлым и националистическими взглядами. Именно благодаря этим чертам Путин и снискал популярность среди россиян. К тому же для истории очень важны времена, в которые тот или иной политический деятель приходит к власти. Путину повезло в том, что, в отличие от Бориса Ельцина, он руководил страной в момент беспрецедентного роста цен на нефть. Это породило надежду на возвращение былого могущества России. Но подобные идеи невозможно воплотить, если не заботиться о нуждах рядовых граждан страны, пишет еженедельник «Тайм».
На фоне шумной кампании по выборам кандидатов в президенты США от Демократической партии все, кажется, забыли о существовании третьего участника борьбы за Белый дом. Пока Хиллари Клинтон и Барак Обама яростно набрасываются друг на друга, уже определившийся республиканский претендент Джон Маккейн выступает с программными заявлениями, на которые мало кто обращает внимание. Недавно в Лос-Анджелесе он поделился своими взглядами на внешнюю политику. Эту речь журнал Newsweek оценивает как самое радикальное заявление реального кандидата в президенты США за последние 25 лет. Среди прочего, Джон Маккейн предложил исключить Россию из «Большой восьмерки». В элитный клуб самых влиятельных государств мира Россию допустили в 90-х годах. Это стало наградой за мирное окончание холодной войны на условиях Запада, распад Советского Союза и отказ от военного присутствия на большей части территории бывшей Российской империи. Сенатор Джон Маккейн очень уважаемый в Соединенных Штатах человек. Его ценят за недюжинный ум, честность и личное политическое мужество. Но призыв отказаться от сотрудничества со всеми недемократическими странами мира может навредить самим американцам. Кому станет легче от серьезной конфронтации с Москвой? Безжалостная критика диктаторов хороша для публичных выступлений, но аплодисменты стихнут, а рядовые граждане Соединенных Штатов, возможно, столкнутся с дополнительными трудностями.
Когда колумбийские наркоторговцы вывозят кокаин из страны, то первую остановку, как правило, делают в Венесуэле. Взлетные полосы, спрятанные в джунглях на севере Колумбии, позволяют самолетам быстро и безопасно пересечь границу и приземлиться в пункте назначения, находящемся в соседней стране. Такие перевалочные базы были оборудованы в последние несколько лет. Именно оттуда более трети всего колумбийского кокаина поступает на рынки Америки и Европы, пишет Newsweek. Дело в том, что в 2005 году Венесуэла отказалась от участия в масштабных проектах Соединенных Штатов по борьбе с контрабандой наркотиков. В государстве, которым безраздельно правят Уго Чавес, коррупция достигла небывалых масштабов. С наркоторговцами связаны высшие офицеры Национальной гвардии, руководители спецслужб и работники гражданских аэропортов. В результате столица страны, Каракас, оказалась в списке самых криминальных городов мира, а приграничные с Колумбией районы превратились в надежное убежище для членов различных вооруженных группировок, которым Уго Чавес, возможно, оказывает финансовую помощь и поставляет оружие. Если этот факт будет доказан, то Соединенные Штаты введут против страны жесткие экономические санкции, включая ограничения на импорт венесуэльской нефти.
В статье под заголовком «Где убийцы журналистов остаются безнаказанными» Newsweek пишет о людях, причиной смерти которых стала профессиональная деятельность. С 1992 года в мире погибли более 500 репортеров, журналистов, фото- и телекорреспондентов. Трагедии, как правило, случаются в странах, где идет война. Только в Ираке погибли 79 журналистов. Скорбный список продолжили такие страны, как Сьерра-Леоне, Сомали и Колумбия. Но, к сожалению, смерть этих людей не привлекает такого пристального общественного внимания, как убийство по политическим мотивам, например, гибель Пола Хлебникова и Анны Политковской. Когда власти какой-либо страны не особенно стремятся найти и наказать убийц, судьба работающих там журналистов может оказаться роковой.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и далее в нашем эфире рубрика «События недели. Особый взгляд». На линии прямого эфира Александр Черкасов, ведущий научный сотрудник Института государства и права. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, как обычно, в начале программы список, наша версия событий недели, ну а дальше мы с Александром обсудим эти события. Итак, 1 мая в России отмечался День весны и труда, в прошлом один из самых политизированных в советские годы праздников. Лидеры Южной Осетии и Абхазии отвергли призыв Михаила Саакашвили вернуться в состав единого грузинского государства. 30 апреля исполнилось 40 лет со дня появления первого номера правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий». Продолжается обострение белорусско-американских отношений. Накануне майских праздников появилось сообщение о возможном закрытии американского посольства в Минске и белорусских дипмиссий в США. 40 лет назад на экраны Советского Союза вышел фильм Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». 1 мая истек срок действия замораживания цен в России на наиболее значимые продукты питания – хлеб, молоко, кефир, яйца и растительное масло. И последнее – в Канаде стартовал чемпионат мира по хоккею, первый в истории, проходящий именно в Канаде, то есть на родине хоккея. Такова наша версия главных событий недели. Возможно, мы что-то упустили, но попробуем в ходе разговора их восстановить, эту несправедливость, если она была. Итак, Александр, ваша версия. Какое событие недели вы считаете наиболее важным или, может быть, несколько событий?
Знаете, мне кажется, что каких-то вот внутриполитических событий, особо важных, у нас в стране выделить, наверное, трудно. Что касается зарубежных каких-то событий, вот для меня, в частности, как специалиста по конституционному праву, таким довольно интересным событием были выборы мэра Лондона, когда впервые, в общем-то, за долгое время победил представитель консерваторов в Лондоне, который традиционно считался оплотом лейбористов, что свидетельствует о каких-то будущих политических тенденциях и на центральном уровне Великобритании. А так, конечно, большое, наверное, событие для всех нас, и не только любителей футбола, это матч «Зенит-Бавария».
Да, это, пожалуй, первый, это, по-моему, первый в истории выход российского клуба в финал Кубка УЕФА, хотя он сейчас, конечно, не тот, что был раньше, до создания Лиги чемпионов. Что касается Лондона, я отмечу, что Борис Джонсон, новый мэр Лондона, журналист и по образованию, и, по-моему, по профессии, так что мне, как журналисту, это любопытная, как минимум, новость. А что же касается событий остальных, ну, начнем с международных, два конфликта, которые, к счастью, не переросли, но, надеюсь, и не перерастут в серьезные какие-то действия, Грузия, Абхазия, Россия и Белоруссия, США. Вы, как специалист отчасти по союзному договору между Белоруссией и Россией, кстати, он ведь еще не принят, Александр?
Союзный договор, он заключен, не принята
Конституция, да, правильно.
Государства, да, она пока не принята, поскольку процессы находятся в несколько такой велотекущей стадии. А что касается вот этой ситуации с США, ну, мне кажется, если у нас есть проблемы в США, в их понимании того, как мы живем, то Беларусь, которая в каких-то аспектах является, ну, увеличенным продолжением тех негативных тенденций в сфере прав человека, политики, которые имеют место у нас, естественно, трудно ожидать, что безоблачно могут развиваться отношения Беларуси и США, тем более, когда США, по их мнению, несет как бы некую такую демократизирующую миссию в мире. естественно, здесь будут и санкции, и вот все эти события, которые сейчас происходят.
Ну, собственно, санкции уже и начались в марте месяце, какие-то сложности, это развитие конфликта, но будем надеяться, что до полноценного закрытия посольств, отзывов послов, обмена какими-то резкими заявлениями, может быть, дело не дойдет, или, по крайней мере, останется на уровне этих резких заявлений.
Да, я думаю, что пружину можно сжимать только до какого-то предела, но не далее того.
То же самое, наверное, можно сказать и о ситуации вокруг Абхазии. Ведь как-то дико предположить, скажем, некие военные действия между, ну, Грузией и Абхазией, это условно, но с участием российских, пусть даже и миротворческих сил, как вы полагаете?
Знаете, я думаю, первично это будут отношения между Грузией и Абхазией. Какие-то военные конфликты, это будет Грузия и Абхазия. И здесь опасность того, что могут быть втянуты третьи стороны, в том числе наша страна через наших миротворцев. Но я также надеюсь, что до этого не дойдет. Все-таки ни одной стороне рисковать таким конфликтом не следует, никто от этого не выиграет.
А я расскажу, напомню слушателям, что в этом часе мы уже предлагали вашему вниманию репортаж Мумина Шакирова о развитии ситуации вокруг Абхазии. И примерно в 15 часов 7 минут в программе «Время свободы» мы дадим в эфир еще раз этот подробный репортаж. Там ситуация вокруг конфликта исследуется самым полным, что ли, образом. Александр, ну а вопрос к вам. 1 мая в России, неважно, как его называть, День весны или труда, День международной солидарности трудящихся, отметился достаточно широко, и во всем мире было много, ну, скажем так, демонстраций и прочих того, что раньше называлось маевками, причем в иных странах при помощи, так сказать, разгона полиции не обошлись власти. А как лично вы относитесь к этому празднику? Как вот вы его называете для себя?
Праздник 1 мая, я бы скорее так назвал.
То есть это день, точнее не скажешь.
Да, традиционный выходной, когда, в принципе, ожидается хорошая погода, когда уже чувствуется, что весна действительно пришла. Мне кажется, вот сквозь эту призму эмоционально этот праздник воспринимается весьма позитивно. И вряд ли здесь, вот, по крайней мере, у меня есть какое-то политическое восприятие данного праздника.
Но вот, тем не менее, я даже удивился, узнав, что в мире так много было столкновений, разгонов, стычек, каких-то применений спецсредств. Видимо, все-таки его политическая, ну или, скорее всего, сегодня важнее социальная подоплека, вероятно, все еще сохраняется довольно сильно.
Я думаю, что как бы левые силы, да, в мире, которые руководствуются определенными идеологическими посылами, они, конечно же, все праздники политизируют, и вот результат, о чем вы говорили.
Александр, ну и в конце два слова все-таки о фильме «Бриллиантовая рука». Мне кажется, такой культовый фильм для всех, кто его помнит еще в советские времена. А ваше отношение к нему?
Ну, мое отношение... Я очень люблю этот фильм. Мне кажется, фильм, который нравится всем, независимо, так сказать, от воспитания, уровня образования и так далее. Именно вот такое уникальное событие, когда много вещей как-то сошлось вот в одном. Когда... великолепная режиссерская работа, блестящие актерские работы, великолепный сценарий. И удалось создать шедевр на все времена, по крайней мере, для нашей страны.
Тут не могу с вами не согласиться. Большое спасибо. «Бриллиантовая рука», как говорится, навеки. В программе, в рубрике «События недели. Особый взгляд» участвовал Александр Черкасов, ведущий научный сотрудник Института государства и права. Продолжаем программу «Свобода в полдень». Далее в нашем эфире. Борис Березовский судится с Романом Абрамовичем. Отцу погибшего солдата выплатят 100 тысяч рублей. Первомай – ключевое слово недели. Кроме того, напомню, что сегодня в 18 часов в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны». В гостях у Виктора Шендеровича польский журналист Зигмунд Динчаловский. Программа пойдет в записи. Московское время 12 часов 30 минут. И далее на «Волнах свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Веденском районе Чечни убит командир отделения патрульно-постовой службы. Неизвестные обстреляли его машину у ворот собственного дома. На Урале 20 работников Лобвинского биохимического завода седьмой день продолжают голодовку, требуя погашения долгов по заработной плате. По данным профсоюзной организации, состояние здоровья участников акции ухудшается. В больнице египетского курорта Шарм-эш-Шейх остаются 6 россиян, пострадавших в результате автокатастрофы 1 мая. Ожидается прибытие самолета МЧС, который доставит их на родину. Тела 6 погибших россиян должны быть официально опознаны. МИД Грузии опроверг сообщение о том, что в Тбилиси подготовлен план вооруженной операции в Абхазии. В Китае уже 24 ребенка умерли от инфекции, вызванной энтеровирусом 71. Власти усиливают меры борьбы с распространением заболевания. Направлены дополнительные группы специалистов в провинцию Аньхой и в ее главный город Фуян, где больше всего заболевших. Власти Мьянмы объявили зонами катастрофы 5 провинций, на которые обрушился тропический циклон. Стихия унесла жизни по меньшей мере 4 человек. На американском Тихоокеанском острове Гуам прошли первичные выборы кандидата в президенты США от Демократической партии. Победу одержал Барак Обама, опередивший Хиллари Клинтон всего на 7 голосов. Азиатский банк развития объявил об оказании экстренной помощи беднейшим странам в связи с резким ростом цен на продовольствие. Корпорация Microsoft отозвала предложение о покупке интернет-компании Yahoo. Исполнительный директор Microsoft Стив Болмер сообщил, что корпорация была готова заплатить 47,5 миллиардов долларов за 33% акций Yahoo. Однако руководство этой компании запросило 53 миллиарда.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Борис Березовский судится с Романом Абрамовичем. Мать Мишеля Уэльбека отомстила сыну. Умер порнорежиссер Жан-Даниэль Кодино. Эти сюжеты в рубрике Софьи Корниенко «Гламорама».
На этой неделе в Лондоне возобновились слушания по иску Бориса Березовского против Романа Абрамовича. Опальный олигарх обвиняет придворного олигарха в том, что тот исполнял тайный приказ Путина, когда в 2000 году, якобы угрожая расправой Кремля, заставил Березовского расстаться с активами в крупнейших российских компаниях. Березовский присутствовал на заседании Лондонского коммерческого суда лично, а его бывший компаньон, а теперь ответчик, на заседании не явился, передав через адвокатов, что Березовскому никогда не угрожал.
Согласно подробностям, изложенным в иске, Путин мстил совладельцам основного российского телеканала ОРТ Борису Березовскому за то, что этот канал критиковал действия правительства и лично президента во время катастрофы с атомной подводной лодкой «Курск». В иске говорится, что Путин якобы прямо сказал Березовскому, что посадит его в тюрьму, если тот не продаст акции, пишет газета «Таймс». По версии Березовского, Абрамович специально устроил встречу с ним и Паттаркацишвили во Франции, чтобы передать правила очередного раунда игры от Путина. Убедившись, что Абрамович окончательно перешел в ближний круг и что над всеми олигархами, которые в этот круг вступить не пожелали, тучи начали стремительно сгущаться, Березовский отправился в добровольную ссылку в Великобританию, где вскоре начал преследование своего бывшего компаньона, оценивая ущерб в 4 миллиарда долларов. Правда, потенциальному ответчику долго не удавалось вручить повестку в суд, пока несколько месяцев назад Березовский, наконец, лично не подкараулил его в одном из лондонских магазинов. В своем иске Березовский также обвиняет Абрамовича в том, что и футбольный клуб «Челси» тот купил действия от лица путинского режима. Адвокат Абрамовича Эндрю Поуп Луэлл назвал обвинения путанными. Ответчик якобы действовал как соучастник путинского режима. «Кто мне объяснит, как классифицировать такое правонарушение?» — воскликнул британский юрист.
Стареющему анфанте рибль французской литературы Мишелю Уэльбеку, возможно, очень скоро придется начать открыто говорить о своих вынесенных из детства травмах. Дело в том, что его мать, чей образ он так удачно изобразил в «Берущей от жизни все», но не способной на материнскую любовь героини элементарных частиц Жанин Секальди, его мать, которую также зовут Секальди, только не Жанин, а Люси, написала книгу «Реванш».
Под мелодраматическим названием «Невинный» 83-летняя Секальди обещает рассказать о своей жизни и жизни ее сына. А последняя она вряд ли знает больше нас с вами, так как передала Мишеле на воспитание бабушке, когда ему было всего 5, а сама предпочла свободную жизнь хиппи. Первые несколько глав из исповеди его матери на этой неделе опубликовал журнал «Лир». Он выставил меня в романе шлюхой, которая живет за счет какого-то американца под Марселем, в то время как на самом деле я работала день и ночь, готовилась к экзамену по анестезиологии, пишет Люси Секальди на страницах журнала. Секальди также выразила недоумение по поводу всеобщего почитания таланта ее сына. Наверное, он так популярен потому, что идет в ногу со своим временем, у которого одни бросовые ценности, заявила она. Сам Уэльбек пока отказывается комментировать выход в свет мемуаров матери, которые газета «Либерасьон» назвала дурно написанной коллекцией баек. 2 года назад, когда вышла его неавторизированная биография, частично основанная на интервью с Люси Сикальди, Уэльбек отказался ее читать и написал в своем блоге. Она слишком эгоцентрична, чтобы вспомнить хоть одну значимую деталь о чем-либо, кроме себя самой.
Умер Жан-Даниэль Кодино, легендарная фигура в мире гей-порнографии. После нескольких лет во французском кинематографическом мейнстриме в начале 70-х Кодино решил посвятить себя красоте обнаженного мужского тела и только ей. К концу прошлого века Кодино снял 54 тематических фильма. О смерти знаменитого порнографа сообщил его интернет-сайт, вывесив заранее заготовленное обращение.
«Если вы читаете эти слова, то знайте, что я убрал камеру, погасил огни, задернул занавес и подарил свой последний поклон. Вот и я оставляю вас со свободным сознанием, переполненным бесконечными образами молодых мужчин, иногда сильных и решительных, иногда хрупких и уязвимых». Конец цитаты. В недавнем интервью Кодино сказал: «Мне не нравится снимать героев в искусственных позах. Мне интересна личность, потому что она мыслит, потому что у нее свое обаяние. Меня не интересуют машины и роботы. Я снимаю настоящих людей, таких, как мы видим ежедневно, выйдя на улицу». Жану Даниэлю Кодино было 64.
Рубрику «Гламорама» представила Софья Корниенко.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее в эфире «Радио Свобода. Исторический календарь». Его подготовил петербургский историк Леонид Гиржой.
4 мая 1493 года Папа Римский Александр VI, желая примирить Испанию и Португалию, соперников в области географических открытий, издал буллу «Интерсатера», в которой делил между Мадридом и Лиссабоном грядущие завоевания. Полагая, что земля плоская, папа провел на карте разделительную линию, начинавшуюся в 100 левгах, это старинная морская мера расстояния, от островов Зеленого мыса. Все еще не открытые страны, острова, моря и народы, расположенные западнее этой линии, отдавались Испании, расположенные восточнее – Португалии. Португалии удалось выхлопотать перемещение линии раздела на 270 левг к западу, в силу чего ей позднее досталась Бразилия.
5 мая 1846 года в городке Волеонежское родился польский романист Генрих Сенкевич. Вкус к путешествиям, этнографии и истории, психологичность наблюдений делали достоверным все, что он писал, будь то письма из Африки, путевые очерки для газет или новеллы современной жизни. Небывалый успех выпал на долю романа Сенкевича из польской истории «Огнем и мечом». Критики отмечали влияние творчества Александра Дюма на многие произведения польского писателя, такие как «Пан Володеевский» и «Меченосцы». Всемирную известность Сенкевичу принесли романы, посвященные раннему периоду христианства, прежде всего Кама Гридеши. Наиболее зрелым в художественном отношении произведением Сенкевича критики считают роман «Без догмата».
Шестого мая 1990 года скончался английский король Эдуард VII из династии Виндзоров. Старший сын королевы Виктории, принца Альберта, он занял трон в 60-летнем возрасте и правил 9 лет. Эдуард был идеальным воплощением конституционного монарха, считают историки. Он нес свои обязанности легко, но с тактом и престижем. В управлении государством Эдуард почти не вмешивался, но задавал внутренней политике общий тон, отличавшийся миролюбием и склонностью к компромиссам. Коньком этого монарха была внешняя политика. Прекрасный дипломат, король Эдуард хорошо постиг науку полуслов, хитростей и смутных обещаний. Имея многочисленные дружеские связи в европейских странах, Эдуард VII использовал их и в политике. Антанта, союз России, Англии и Франции, творение английского короля.
7 мая 1833 года родился немецкий композитор, пианист и дирижер Иоганн Брамс.
Восьмого мая 1828 года в Женеве родился Жан-Анри Дюнан, основатель международной благотворительной организации «Красный крест». Идея пришла к нему после потрясения, которое он пережил, увидев страшные последствия битвы при Сольферино в Италии в 1859 году. Дюнан написал книгу «Воспоминания о битве при Сольферино», в которой высказал идеи организации добровольных обществ помощи раненым. Через 4 года подписана Женевская конвенция о правилах ведения боевых действий. Опознавательным знаком добровольных организаций стал Красный Крест на белом фоне. Видоизмененный швейцарский флаг, как знак признательности стране, представитель которой выдвинул эти идеи. В 1901 году Анри Дюнан стал первым лауреатом Нобелевской премии мира, разделив ее с Фредериком Пасси. Дюнан скончался в 1910 году. Надгробный камень на его могиле – коленопреклоненный человек, подающий воду раненому солдату.
9 мая 1917 года после 10 лет эмиграции в Петроград вернулся революционер Юлий Мартов. Отказавшись сотрудничать с временным правительством Керенского, он возглавил группу меньшевиков-интернационалистов. Вместе с большевиками они требовали выхода России из войны и призывали к созданию правительства Народного фронта. Мартов не принял Октябрьского переворота и однопартийной диктатуры. Став лидером оппозиции советской власти, он протестовал против ликвидации большевиками демократических завоеваний, а большевистский террор сравнивал с якобинской диктатурой. При этом Мартов призывал к поддержке советского режима в его борьбе с белым движением. Когда в 1920 году партию меньшевиков окончательно поставили вне закона, Мартов вновь покинул Россию и поселился в Берлине.
10 мая 1864 года родился Леон Гамон, основатель французской кинокомпании «Гамон», первой в мире киностудии. Гамон начал развивать бизнес с коммерциализацией фотоматериалов и оптического оборудования. Затем наладил выпуск проекционных аппаратов. По предложению секретарши Алисы Ги, Леон Гамон оживлял презентации аппаратов кинозарисовками. Алиса Ги сама и снимала эти сцены, став первой женщиной-режиссером. Громкую славу компании принес режиссер Луи Фейят, снявший нашумевшие сериалы «Жюдекс», «Фантомас» и «Вампиры». В 1910 году Гамон приступил к производству выпусков новостей, которые показывали перед началом фильма. На месте парижского ипподрома он выстроил кинотеатр «Гамон Паллас» на 3400 мест.
Исторический календарь представил петербургский историк Леонид Гержой. 12 часов 45 минут в Москве. Далее в нашем эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Веденском районе Чечни убит командир отделения патрульно-постовой службы. Неизвестные обстреляли его машину у ворот собственного дома. На Урале 20 работников Лобдинского биохимического завода 7-й день продолжают голодовку, требуя погашения долгов по заработной плате. В больнице египетского курорта Шарм-эш-Шейх остаются 6 россиян, пострадавших в результате автокатастрофы 1 мая. МИД Грузии опроверг сообщение о том, что в Тбилиси подготовлен план вооруженной операции в Абхазии. Власти Мьянмы объявили зонами катастрофы 5 провинций, на которые обрушился тропический циклон. Стихия унесла жизни по меньшей мере 4 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень». Далее предлагаем вашему вниманию еженедельную рубрику «Радио Свобода. Ключевое слово». Легко догадаться, что на прошлой неделе таким словом был 1 май, известнейший праздник. Рубрику «Ключевое слово» представляет Лиля Парверева.
Ключевое слово этой недели – 1 май. На четверг пришелся Международный день солидарности трудящихся. Хотя праздник уже давно перестал быть всенародным, не стоит думать, что 1 май оказался на языковой периферии. На 1 май поедем на дачу шашлыки жарить, так и в наши дни говорят. Современные поэты тоже о 1 мая не забывают, правда, пишут о нем уже в другой тональности. Вот строки из стихотворения Мирослава Немирова.
Какой печальный праздник 1 май. По выходным сейчас ничего не продавают. Сидят граждане, позапершись по домам. Одни солдатики печальные гуляют. И я брожу меж них туда-сюда по двухэтажным улицам воскресным. И жизнь уходит, как меж пальцами вода, через эту пыльную, унылую окрестность.
И все-таки странно это слово 1 май. Наверное, оно единственное такое. Никто ведь не называет День знаний 1 сентябрь, а День дурака 1 апрель. За комментариями обратимся к Леониду Крысину, заместителю директора Института русского языка имени Виноградова. Леонид Петрович, вы согласны с тем, что слово «странное»?
Да, оно в каком-то смысле уникальное. У меня в руках словарь под редакцией Дмитрия Николаевича Ушакова. Это первый советский толковый словарь, 4-томный. И там при слове «Первомай» есть такие пометы – новое риторическое и поэтическое. И толкование такое. Праздник 1 мая, День международной солидарности пролетариата. Помета «новое» свидетельствует о том, что это слово было придумано, по-видимому, в 20-х годах. И оно укладывается в тенденцию сокращать. Вот разного рода сокращения, аббревиатуры были в то время очень популярны. Сокращения типа ВЦСПС и ВКПБ всем известны, но и другие слова получали вот такие сокращенные формы. 1 мая – это тоже сокращенная форма. Вместо того, что 1 мая, говорят в одно слово 1 мая. Ну, такой советизм.
Этот советизм образован по продуктивной модели. В русском языке слов, которые начинаются на «перво», где корень «перв» и соединительное гласное «о», достаточно много. «Первопрестольное», «первосвященник», «первоцвет», «первородство» и так далее, и так далее. Но если вдуматься, делятся эти слова на две группы по значениям. В первом случае «перво» – это просто нумерация, просто самый первый, как первоцвет, а во втором, как первопрестольное, означает главный, то есть столица, главный город.
Верно, вообще первый по-русски всегда связан с чем-то главным. Недаром секретари райкомов были первыми. Не главный секретарь райкома был первый секретарь райкома, значит главный. Первосвященник, например, верховный жрец у древних евреев. И второе значение – риторическое название для духовного лица высшего сана, то есть высший главный.
Да, но я-то хотела у вас спросить, 1 мая здесь все-таки какое значение преобладает?
И то, мне кажется, есть. Ясно, что в самом сочетании 1 мая указано, что это первое число месяца мая, но одновременно, может быть, те, кто придумали это слово, хотели подчеркнуть, что это очень важный, главный праздник для трудящихся.
У меня, замечая след за разъяснениями Леонида Крысина, есть любимое и давнее воспоминание советской поры. Я в то время была студенткой, и по обмену приехал другой студент из Франции, который в толк не мог взять, против чего протестуют эти колонны трудящихся, которые идут с лозунгами «Мир, труд, май». Наш гость успокоился только тогда, когда сказали, что это национальная традиция. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
На волнах Радио Свобода мы продолжаем очередной выпуск программы «Время свободы». В Казани Новосавиновский районный суд принял решение выплатить отцу погибшего солдата 100 тысяч рублей. Родители и правозащитники считают эту сумму недостаточной, и многие с ними вполне согласны. Более подробно расскажет наш корреспондент в Казани Олег Павлов.
29 апреля Новосавиновский районный суд Казани постановил выплатить отцу погибшего солдата Раиля Бекмухаметова 100 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. 19-летний солдат из Татарстана проходил срочную службу на Сахалине. В конце 2006 года его родителям, которые живут в Чистополе, небольшом городке на Каме, сообщили о гибели сына. Рассказывает Игорь Шолохов, руководитель Казанского правозащитного центра.
Сын приехал в цинковом гробу из Южно-Сахалинска, и родители понимали, что что-то тут не то. Значит, что он просто так не мог сам на себя руки наложить, чтобы без причин он повесился. То есть он как бы не тот был человек. У них стойкое было убеждение, что в этой части воинской происходили какие-то вещи, которые, так сказать, побудили его именно наложить на себя руки.
Раиля Бекмухаметова нашли повешенным за пределами части. Как выяснилось, парень покончил с собой, не выдержав побои и издевательства со стороны сослуживцев.
Мы нашли адвоката в Южно-Сахалинске. Он представлял интересы родителей Раиля в уголовном процессе. То есть он принимал участие в следствии и принимал участие в суде в уголовном. И, значит, все дошло до того, что были признаны виновными два сослуживца Раиля. Это сержант Чернаков и ефрейтор Гунь.
Летом 2007 года виновных смерти Бекмухаметова приговорили к 4 и 3 годам лишения свободы. Когда приговор суда вступил в силу и был утвержден судом Дальневосточного военного округа, правозащитники составили и направили в суд гражданский иск от имени мамы Раиля Бекмухаметова.
Первый иск был от имени мамы Раиля Федени Галимуловны. Был иск заявлен на 1,5 миллиона рублей, но было удовлетворено только 125 тысяч.
Сначала просто мы решили подать исковое заявление от имени матери, а затем, ввиду того, что сумма компенсации была, ну, по сути, ничтожна, 125 тысяч рублей, на наш взгляд, это минимум того, что могло дать государство, поэтому мы решили подать иск и от имени отца тоже.
По словам специалиста Казанского правозащитного центра Булата Мухамеджанова, был составлен гражданский иск уже от имени отца погибшего солдата, в этот раз на сумму 500 тысяч рублей.
Мы его направили в Новосавиновский суд Казани, который 29 апреля 2008 года удовлетворил его лишь частично. То есть он обязал взыскать с Министерства финансов России 100 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.
500 тысяч рублей – это та сумма, которую российские суды обычно присуждают в такого рода делах каждому из родителей. Но суд Новосавиновского района Казани, по словам руководителя правозащитного центра Игоря Шолохова, принял иное решение.
Ну, наша татарстанская судебная практика, если так ее можно назвать, она как бы не в рамках российской. То есть мы за пределами нашего общероссийского какого-то поля получились. То есть в России это 500, у нас это 150, 125, 100 тысяч, вот таким вот образом.
Ни родители Раиля Бекмухаметова, ни правозащитники таким решением суда недовольны. Отец погибшего солдата, Рамиль Бекмухаметов, считает назначенную сумму компенсации обидной.
У этого судьи или детей нет, или этот судья не знает, что такое горе в семье. Когда я потерял половину здоровья, и сейчас не выздоровел еще. И 100 тысяч за жизнь здорового молодца, это ни в какие рамки не влезает.
Правозащитники намерены такое решение Новосавиновского райсуда обжаловать. Но, как признает Игорь Шолохов, шансов добиться увеличения суммы компенсации у них немного.
Мы будем обжаловать Верховный суд, и мы будем аргументировать, почему мы считаем, что эта сумма неадекватная тем нравственным страданиям, которые были причинены в связи с гибелью сына. Но я думаю, что у нас перспектив очень мало.
Сейчас юристы Казанского правозащитного центра заканчивают подготовку документов для апелляции. Родители погибшего солдата все же верят в справедливое решение Верховного суда. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» мы завершаем рубрикой «Моя неделя». В ней известные общественные деятели рассказывают о том, чем им запомнились минувшие 7 дней. Сегодня наш гость Иван Свиридов, главный редактор радио «София». С ним побеседовала Вероника Баде.
Неделя прошла замечательно, правда, она началась очень грустным для меня событием, потому что умерла моя тетя родная. Но хоронили ее в Отрадном, это недалеко, под Москвой. И все-таки пасхальное отпевание, оно удивительное, просто позавидуешь тем людям, которые умирают на Пасху, и те, кто присутствует, главное. Звонил специально колокол, чудесная погода, все это было просто прекрасно, это был понедельник. Остальная неделя прошла у меня в некоторых таких трудах, даже не касающихся радио, потому что, ну, я занимаюсь живописью и пользуюсь случаем, что моя мастерская, которая не отапливается, работает в это время. И я кое-что делаю, вот сижу сейчас перед мольбертом. Наши дни сегодняшние, вся вот эта неделя, которая прошла, это неделя пасхальная. Ее называют светлой. И заканчивается она Красной Горкой. По-православному, по-правильному, это народное название, антипасха. И, к сожалению, мне совершенно непонятна система государства, которое как бы склоняется к тому, чтобы называть себя христианским и даже православным, могут перенести воскресенье на какой-то другой день. Потому что это совершенно немыслимая вещь. Воскресенье – сакральный день, особенный день. Тем более, что, ну, причем здесь наш Первомай, он и так проходит себя совершенно спокойно. А вот так делить и переносить... Помните, была такая поговорка в советское время, когда как раз в связи с Первым маем сделали рабочим днем Пасху. Отобрали выходной, и здесь надо было бы делать пипик, Пасху. Меня это очень огорчает, и становится очень обидно за тех, кто принимает такие решения.
Скажите, а на радио что у вас нового?
Но дело в том, что всегда пасхальный период очень тесно связан с комментариями и на евангельские, и апостольские чтения, и как бы мы идем вместе с церковным празднованием и в соответствии с, в некотором смысле, даже с церковным уставом. И Страстная неделя, и Светлая Седмица посвящены в основном этим событиям. Хотя у нас остаются и все обычные передачи о кино, культуре, и коллаж. Коллаж касается искусства. У нас остаются исторические передачи. Лично меня, но, я думаю, всех и слушающих людей нас сегодня, и тех, кто посещает церковь, и тех, кто не ходит в церковь, но могут это заметить, поскольку такие яркие солнечные дни проходили крестные ходы после литургии, и колокольные звоны, особенно в Москве, даже такой шумный, они все-таки перекрывают этот обычный шум людской, человеческий, промышленный. Христос воскресе! Еще раз.
Иван Свиридов, главный редактор православного радио «София», гость рубрики «Моя неделя». На этом мы завершаем очередной час вещания на волнах радио «Свобода». Программу «Свобода в полдень» подготовили для вас продюсер Наталья Хравинская и ведущий Алексей Кузнецов. Всего вам самого доброго. Пожалуйста, оставайтесь на волнах радио «Свобода». Далее на волнах «Свободы». В первой половине часа вы услышите программу «Общественное мнение». Отношение россиян к социальным меньшинствам обсуждаем с профессором, доктором философских наук Игорем Коном. Ведет программу моя коллега Вероника Баде. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. А в 12.32, в середине часа после выпуска новостей, вы услышите передачу «Радиоблог». Тематический блок «Про деньги» представляет наш гость, журналист и блогер Максим Блант. Ведут программу Екатерина Пархоменко и я, Алексей Кузнецов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Движение восстановлено. На смену заступили бригады машинистов из
резерва. Представители прокуратуры заявили, что опасность такого преступления дезорганизации.
Мы отправили последнюю платежку, которая гасит скопившиеся долги.
Он применял по отношению к ней физическую силу, избивал ее, заточил ее вопреки ее воле.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».